Мина поднесла законченный цветок к верхнему краю длинного стебля, сделанного из обвитой зеленой бумагой проволоки. Она прикрутила его и замерла, очарованная совершеннейшим созвучием цветка и музыки, звучавшей с пластинки. «Вы не любите музыки?» — спросила она. Но сеньор Бенхамин уже ушел, обходя дерущихся грифов на цыпочках, чтобы не спугнуть их. Мина взялась за работу вновь лишь тогда, когда увидела, что он постучал в дверь к зубному врачу. «По моему мнению, открывая дверь, — сказал врач, — у хамелеона чувствительность в его глазах». «Возможно, — согласился сеньор Бенхамин, — но вы это к чему?» «А по радио только что говорили, что слепые хамелеоны цвета не меняют», — объяснил дантист. Поставив в угол раскрытый зонтик, сеньор Бенхамин повесил на гвоздь пиджак и шляпу и сел в кресло. Врач сбивал в ступке розовую пасту. «Теперь о многом говорят», — сказал сеньор Бенхамин. Не только здесь, но и в любой другой обстановке он всегда говорил с налетом таинственности. «О хамелеонах тоже?» «Обо всем». Врач с подготовленной для слепка пастой подошел к креслу. Сеньор Бенхамин вынул треснувшую вставную челюсть и, завернув ее в носовой платок, положил на застекленную полку, висевшую рядом с креслом. Беззубый, узкоплечий и тонкокостный, он чем-то напоминал святого. Заполнив ему розовой пастой рот до самого неба, врач приказал сжать челюсти. «Так будет спокойней», — сказал он, глядя ему в глаза. «А то я ведь трус». Сеньор Бенхамин попытался было что-то сказать, но дантист зажал ему рот. «Нет», — подумал Бенхамин, — «это совсем не так». Как и все, он знал, что только зубной врач, единственный из приговоренных к смерти, не покинул свой дом. Ему изрешетили пулями стены, дали сутки для отъезда из городка, но сломить его так и не удалось. Врач перенес кабинет во внутреннюю комнату и продолжал, не теряя самообладания, работать, пока не прошли эти длинные месяцы террора, с револьвером под рукой. Пока шла работа, дантист видел, как в глазах сеньора Бенхамина нет-нет, да и вспыхивал один и тот же вопрос, только окрашенный большей или меньшей тревогой. Но, дожидаясь, пока затвердеет масса, врач не разрешал ему открыть рот. Потом извлек слепок. «Я не это имел в виду», — проговорил сеньор Бенхамин, переходя на свободное дыхание. «А анонимки?» «А», — протянул зубной врач, — «так и тебя они интересуют». «Они признак социального распада», — сказал сеньор Бенхамин. Он снова вставил в рот зубной протез и начал медленно и старательно надевать пиджак. «Они признак того, что все тайное рано или поздно становится явным», — безразлично изрек дантист. Посмотрев через окно на потемневшее небо, предложил: «Если хочешь, пережди у меня, пока не пройдет дождь». Сеньор Бенхамин повесил зонт на локоть. «Лавка осталась без присмотра», — сказал он, тоже поглядывая на аспидную тучу, несущую в своем чреве дождь, и, помахав на прощание шляпой, вышел. «И выбрось из головы эти мысли, Аурелио», — сказал он с порога. «Никто не думает о тебе, как о трусе. Ты вытащил зуб алькальду». «Тогда», — сказал врач, — «подожди минутку». Он подошел и дал сеньору Бенхамину сложенный вдвое листок бумаги. «Прочти и передай другому». Сеньору Бенхамину не нужно было разворачивать листок, чтобы догадаться, что там написано. Он посмотрел на врача, от удивления раскрыв рот. «Опять?» Дантист утвердительно кивнул головой и не отходил от двери, пока сеньор Бенхамин не ушел.